Здравствуйте, это Радио Спутник. И я вот лично не понимаю, чему так Чичерина радуется. Жара, жара, понимаешь, она радуется. Вместе
так
мы
ты
работаем.
Видела, что на улице происходит?
Вот это вот сейчас
было. Сегодня, по крайней мере, в Москве.
И сейчас тоже. Это был голос Татьяны Ладяевой, обозревателя Радио Спутник. Мы сегодня вместе работаем.
Евгений Майструк, да.
Красная жара.
Что это?
Ну, слушай, с вероятностью 70% средней температуры в период с мая по июль будут выше нормы. Выступил с таким заявлением, я бы сказал, что это заявление, научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд. Но дело не только в России. Если изучить карту всего мира, да, то, что прогнозируют с мая по июль включительно, то вся она закрашена в красный цвет. А красный цвет — это и есть превышение средних показателей.
То есть, ну, то есть будет выше климатической нормы,
да,
температура.
Да. Причем меня в большей степени пугает даже не то, потому что на этой карте есть некие белые пятна. Они не так часто появляются на картах, которые международное сообщество синоптиков публикует. Вот белые пятна — это регионы, где метеорологи даже не могут спрогнозировать, будут осадки, не будет осадков, и сколько их будет, если не будут. То есть даже непонятно, будет ли где-то идти дождь. Да? То есть то, что будет засуха, это абсолютно точно.
Пятен много.
Таких пятен много. Это был вопрос сейчас?
Да, это был
таких
вопрос.
Таких пятен много, да. Таких пятен много, и, в общем, не совсем ясно, к чему готовиться. Сейчас мы послушаем мнение руководителя направления климата и энергетика в российском Greenpeace. Василий Яблоков дал нам интервью.
Последствия в виде засух, в виде перераспределения осадков, то есть где-то в одном месте будет очень сильный засух, в каком-то другом месте выпадут очень сильные осадки, что может привести к неблагоприятным последствиям для людей и для инфраструктуры. То, что касается жары, соответственно, тут самый большой риск для городов, потому что с жарой связаны эпизоды очень высокого загрязнения воздуха, потому что вредные вещества не рассеивают атмосферы.
Вот в Greenpeace в направлении климата и энергетика переживают по поводу того, что в городах будет, ну, понятно, там дымка, смог и все вот это. А чем больше город, да, тем хуже будет экологическая ситуация. Но, на мой взгляд, еще ведь стоит переживать как раз из-за этих белых пятен, потому что совершенно не ясно, не ухудшится ли гидрологическая обстановка. То есть если нам на протяжении нескольких лет говорят о том, что Каспий мелеет, что Волга мелеет, уж что говорить о других реках, то вот эта красная жара не приведет ли к тому, что скоро кругом будут только грязные лужи и ручейки вместо рек?
Ну, я предлагаю задать этот вопрос нашему эксперту, научный сотрудник кафедры гидрологии, суши, географического факультета МГУ, кандидат географических наук Оксана Ерина. Оксана Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Оксана Николаевна. Тут Вильфанд пугает красной жарой, а я пугаюсь не жары, потому что от жары может кондиционер спасти уж на крайняк, да. А я пугаюсь того, что все водохранилища рано или поздно, в ближайшее время могут взять и пересохнуть.
Да, на самом деле последствия для водных объектов самой жары, да, наверное, могут быть даже более тяжелыми, чем жара, потому что вы правы, конечно, и дефицит воды здесь очень страшен, потому что мы уже сталкивались в последние годы с дефицитом воды, особенно в южных регионах, где ее и так сейчас.
Мы продолжаем сталкиваться, я вам хочу сказать. Как не было в Геленджике воды, так и нету.
Да, конечно. Но на самом деле опасно еще в том числе то, что даже та вода, которая у нас есть, которая в наличии, может стать непригодной для использования. Потому что в результате обмеления рек и, главное, их прогрева, начинается развитие различных видов водорослей, цветения водорослей сине-зеленых, которые являются токсичными. И в разных странах, которых мониторят концентрации токсинов в воде, чего у нас, к сожалению, пока не делается, при определенных концентрациях этих токсинов источники водоснабжения просто, ну, скажем так, перестают работать. И многие страны с этим уже сталкивались в 20 веке. Нам пока везет с этим, но в том числе потому, что мы не контролируем...
Оксана Николаевна, ну, нам с этим везет, потому что мы это не контролируем. Мы не знаем, есть там токсины или нет токсинов. Но так нам может вести еще очень долго. Неужели вот в России это не контролируют? Краснодарский край, Ставропольский край, предположим, да, Крым страдают сейчас от засухи, Астраханская область, насколько мне известно. Могут ли присоединиться вот к этому списку регионы из средних широт? Я про север думаю, про север не
вряд
стоит.
Ли, вряд ли, да.
Ну да, мы говорим про центральную европейскую, наверное, часть России. Uh-huh. Действительно, дефицит может подняться на север, особенно для... Дефицит может возникнуть там, где населенные пункты питаются из небольших водоемов. Например, если у Москвы есть запасы в виде волжской воды, канала имени Москвы и Вазузской даже гидротехнической системы, то некоторые города питаются из небольших водных объектов, например, ну, и не имеют запасных водных объектов. Например, вот Ижевск, он пьет воду преимущественно из Ижевского пруда, который очень сильно цветет, в том числе вот как раз и проблемы возникают тоже с количеством и с качеством. И таких городов становится, конечно, все больше.
Оксана Николаевна, а вы вот как гидролог расскажите, верно ли мое, например, наблюдение? Раньше, после того, как... Помните, сколько снега было? Помните, сколько зимой было снега?
Конечно.
Очень много. Раньше, после того, как весь этот снег превращался в воду, стояли кругом лужи, деревья стояли такие на подтопленной территории. Теперь это все как в песок ушло. Вот уходит вот в этом году. Ушло и все. Что такое? Это какие-то проблемы с подземными реками, с подземными источниками? Почему так быстро произошло вот это вот таяние снегов?
Нет, на самом деле все зависит от характера весны. И у нас в последние годы весны стали более такими затяжными. И получается, что в прошлом году, например, те же самые метеорологи сказали нам, что просто снег испарился. Даже те остатки, вот два года назад, в 2019 году, снега было тоже много, но он просто весь испарился весной из-за вот таких особенных климатических условий. И тут тоже все зависит от того, насколько была увлажнена почва осенью, вот когда все происходило замерзание. И, по всей видимости, вот в этом году я не работаю в гидромете, поэтому не могу вам сказать.
Ну, подожди, ну, то есть переживать по этому поводу не надо. Ну, ушла быстро вода и ушла, и хорошо, да? То есть это не обозначает, что у нас какие-то там проблемы намечаются.
Да, конечно, это не означает. Более того, как гидролог, который занимается наблюдением и мониторингом водных объектов, могу вам сказать, что в этом году было довольно хорошее весеннее половодье, и некоторые регионы, в том числе европейская часть России, даже затопило немного.
Это хорошо. По версии гидрологов, это, в общем-то, неплохо, что затопило. Да? Вы знаете ли, несколько лет назад мы разговаривали также с вашим коллегой. Тоже была очень снежная зима. И нам сказали тогда, ну, подождите несколько лет, потому что ну, вот весь этот снег, который сейчас весной ушел в землю, да, он на самом деле-то сразу в реки не поступает, должно пройти там год-два. Ну, слушайте, прошло год-два, а Волга как мелела, так мелеет. Куда вода вся эта подевалась?
На самом деле это не происходит в течение года-двух. Эта вода питает реки летом, потому что летом, когда у нас нет дождей, в бездождный период, реки как раз питаются вот этими грунтовыми водами, которые пополняются, запасы которых пополняются весной. Поэтому, в принципе, этот цикл, он не настолько, скажем так, многолетний. Он, как правило, вот этот баланс можно замкнуть в течение одного года.
Подождите, но в Москве было очень прошлое дождливое лето, и сейчас весна. У нас очень много дождей тоже
каждый
день. И
зима была снежная. Ну вот мы просто по себе пытаемся понять.
Да, и хранилища московские полны.
А, то есть все в порядке. То есть он...
Да, все хорошо. Более того, я могу сказать, что в прошлом году у нас водохранилища, которые питают Москву водой, не были наполнены весной, но потом вот эти дожди, как раз, которые тоже являются следствием изменения климата, которые были в июне, в июле, и это были дожди по уровню больше, чем весеннее снеготаяние, они наполнили и даже переполнили водохранилище, потому что прошлое лето у нас как раз характеризовалось большим количеством затоплений из-за попуска водохранилища.
А это обозначает, Оксана Николаевна, что мы спокойно эту красную жару сейчас, в принципе, почти на всей территории России переживем, и чтобы нам потом господин, уважаемый господин Вильфанд не сообщал, мы такие, ну хорошо, красная жара, ну что, следующее лето будет, может быть, более там дождливым, и будет все в порядке с нашими реками. Или нам следует все-таки поднапрячься как-то психологически?
Ну, на самом деле, как я и говорила в самом начале, проблема заключается в том, что даже если следующее лето будет дождливое, непонятно, насколько будут велики последствия вот для загрязнения, да, питьевых вод именно в том числе, которые приносит нам жаркая погода именно вот в плане нашего...
А кто же тогда загрязняет? Я все пытаюсь добиться. Что надо сделать, чтобы не это, чтобы нормально все было с водой? А кто загрязняет это все?
Очистные сооружения, потому
вот
что
в чем наша проблема.
Мы. Ага. Да, именно мы загрязняем, и мы кормим этих водорослей, которые в избытке поедают наши выделяемые нашими сточными водами фосфор и азот, и, в общем-то, чувствуют себя очень хорошо.
То есть мы сначала гадим воду, а потом переживаем, что у нас мало воды. Давайте
Конечно, так и есть. Мало питьевой воды, да.
Ага. Оксана Николаевна, давайте подведем предварительный, может быть, итог. Лето же только начинается. Говорят, что оно наступит раньше, чем обычно в середине мая. Вот скажите, пожалуйста, как часто случается такое, что синоптики прогнозируют красную жару, вот такое жаркое лето, возможно, какие-то засухи в определенных регионах? Это действительно становится в последнее время все чаще?
Я не синоптик, да, я гидролог, но вот по моим наблюдениям на водных объектах такие всплески, жаркие периоды, они действительно стали более частыми по сравнению с историческим периодом, когда мы смотрим, потому что мы видим как раз вот последствия для водных объектов, которых возникновение таких явлений, которых раньше не было, которые 20-30 лет наши коллеги не фиксировали. Поэтому я согласна с тем, что действительно такие этапы, периоды жары становятся более частыми, так же, как и вот экстремальные дожди, например, летом. Угу. Поэтому тут все идет вместе, скажем так.
Ну что ж, было бы интересно поговорить с вами, знаете, по окончании сезона. Это когда он заканчивается? Это где-то сентябрь, да, вот средний?
Сентябрь.
Ну что же, обещайте нам комментарий, пожалуйста.
Да, с удовольствием.
Спасибо. Оксана Ерина, кандидат географических наук, научный сотрудник кафедры гидрологии суши географического факультета МГУ имени Ломоносова, была на прямой связи со студией «Радио Спутник».